смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. У микрофона Анна Качкаева. Добрый день. Мы начинаем сегодня программу через полчаса после инаугурации 4-го президента России. Инаугурация по-русски. Вот посмотрели, теперь обсуждаем вместе с моим коллегой-обозревателем Юрием Богомоловым. Здрасте, Юрий.
Добрый день.
Мы совершенно сознательно разделились и сделали такой эксперимент. Я не переключалась и смотрела исключительно Первый канал. То есть то, как смотрела инаугурацию «Большая страна». А Юрий посмотрел «Дождь», где инаугурацию обсуждали прямо в прямом эфире, разделив экран на две части. На одной части экрана показывали...
Временами деля,
да. Ну, студия. Да. На одной части была трансляция тех шести каналов. Да. И это тоже уникальная, новая ситуация, потому что раньше все-таки шесть каналов не транслировали. Только Новый год у нас удостоился такой части. А вторая часть экрана была... На ней показывали, что происходило на Тверском.
Да, вот она была корреспондентом, которые фиксировали.
Что происходило на Тверском бульваре, как там подъехали автозаки, как там народ вытащили из ресторана «Жан-Жак». Это теперь тоже такое символическое место. Практически Робеспьер и Марат в «Жан-Жаке». И вот эта картинка шла параллельно, как я понимаю.
Да, просто это, кстати, вертикально разделяли. Там справа, значит, шел Путин по дорожке, слева шли люди по Тверскому,
да,
выкрикивая,
не допустим, воров Кремле. Вы можете делиться своими впечатлениями. Много было деталей, в том числе новых, которые мы видели сегодня на экране. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Мы сегодня изменяем традиции, до новостей включаем его. Звоните, потому что те, кто был у телевизора, и я это видела по своим постам и постам коллег в Фейсбуке, в общем, довольно живо реагировали на то, что там сегодня на экране происходило. Вы, Юр, тоже ведь шли по городу и обратили внимание. Мы просто опишем обстановку.
Да.
Город у нас в центре Москвы выглядит в осаде, потому что нет не только людей, он пустынен, но почти нет машин, что для Москвы редкость великая. Иногда проезжают одинокие троллейбусы, мусоровозы, ну, да, понятно, и мерседес, вот парочку я увидела. Видимо, народ как-то тут еще либо до Кремля не доехал, либо мимо Кремля.
Ну, и улицы были свободны вот эти парковок стихийных.
Да. Ничего, конечно, у обочин, ни людей, ни машин, ни... В общем, ничего, чтобы ничего не мешало церемониалу. Поэтому опишем, как это выглядело, те, кто вдруг не смотрел телевизор, потому что некоторые сказали, что смотреть этого не хотят. Значит, в этом году было задействовано несколько вертолетов, помимо там одного, который был когда-то раньше. Новая совершенно проходка была осуществлена, то есть следили путь Владимира Путина от Белого дома, как он одиноко, на красивом фоне белого мрамора, по синей дорожке, спустился в «Мерседес». Это «Мерседес». Камера подхватила, как он поехал вдоль совершенно пустынного, красивого, как стрела, белого, серого такого, он сероватый, нового Арбата, и вертолет, и камера с вертолета держали этот план. И кортеж не несся, как он обычно носится по улицам Москвы. Он чинно ехал, и мотоциклистов брали крупничком, и это такая красивая птица прям наплывала на нас. Потом, ровно миновав тот самый Никитский бульвар, просто бачком объехав, они спустились на набережную, объехали Храм Христа Спасителя. Там тоже был роскошный ракурс с видом на Стрелку, на воду. Потом поворот на Спасскую башню. И, значит, вот от этого синего с белым он вошел в позолоту с красным. Там его встречали конноармейцы. И,
цветное кино такое.
Да, и еще один план. Я описывал, поэтому не могу не описать, чтобы просто наши слушатели понимали масштаб, который был осуществлен при этой съемке. Значит, был во время исполнения гимна план совершенно фантастический. Значит, камера, а два крана на тросах и камеры на тросах стояли по ту сторону Москвы-реки за Большим каменным мостом напротив Кремлевской стены. Так вот, этот план, где виден вот такой кинематографический план интервидения, вообще классическая картинка Кремлевской стены, значит, вот оттуда камера наехала, поплыла через реку к Кремлевской стене, потом подхватил ее следующая камера с крана у колокольни Ивана Великого. Потом эта камера нырнула мимо куполов золоченых и белизны этих храмов к дворцовым окнам. Дворцовое окно, створки его раскрылись. Камера нырнула вдоль дорожки по залу и, как вы понимаете, кадр этот, длинный план, венчал Владимир Владимирович Путин, который и стал четвертым президентом России. Вот. Да. Я исполнил.
Да, мне это очень напомнило, Аня, то, что вы описали, вот то, что происходило в фильме «Якуба», снятом Колотозовым и Урусевским.
Там, кстати, «Летят журавли» показывали.
Да, там такие были панорамы непрерывные, фантастические. Что там вытворял Урусевский, когда он, значит, подвешивал камеру, перебегал там, подхватывал. Это была такая самодельность. Сейчас это индустрия, я так понимаю.
Это индустрия. Заказали, поставили, все рассчитали, я думаю.
Да, вот и чувствуется, что, значит, руководитель Первого канала Константин Львович не только любит кино, но и как бы знает.
По-моему, он оттянулся. Слово, конечно, может быть, не сильно величественное к такому мероприятию.
Он мечтал, видимо, стать режиссером. И вот он
Я думаю, что за пультом-то сидел, наверное, Андрей Болтенко. Ну, хотя Константин Львович, наверное, стоял за спиной. Я подозреваю, не знаю, но думаю, что...
Ну, во всяком случае, наверное, так сказать, режиссерский сценарий был написан.
Ну, хорошо. Как вам показалось, все-таки что-то, вот я не знаю, в поведении лиц, которые были на инаугурации самого Владимира Путина, Дмитрия Медведева, там было несколько психологических зарисовок? Или вы все-таки больше ориентировались на то, что говорили ребята на дожде и смотрели на картинку?
Нет, я, конечно, это я видел, да, это все, так сказать, было. Я так понимаю, вообще, вот если говорить глобально об этой церемонии этого года, то я очень хорошо помню те церемониалы, первые, когда
2004-й.
Да, я очень хорошо... Там ведь... Как бы, да, он ехал, что-то такое довольно быстро проезжал, но главная фишка, главное как бы удовольствие от церемонии была, естественно, не клятва, не его речь, а вот этот проход по красной дорожке. Вот этот проход Путина, когда он чувствуется его строевое прошлое в какой-то степени. Он человек военный, да, у него, значит, правая рука прижата, левая, значит, движется, но вот так шагают люди, и короткие взгляды
налево-направо.
Да, по сторонам какие-то легкие, значит, но в основном как бы взгляды мимо. Он шел, устремленный в некое пространство самой страны.
Но сегодня мне кажется, что он шел абсолютно естественно, да, как-то не волнуясь.
Да. На этом фоне Медведев, конечно, выглядел тогда, вот когда он заступал, да, на эту красную дорожку, он выглядел как бы очень скованным. Да, у него вот не было этой выучки.
А сегодня он, мне кажется, волновался, прощаясь, так запинался, так с некоторым вздохами произносил свою речь.
Но сегодня еще и были какие-то действительно, так сказать, то есть я вот так скажу, от того, что были улицы пусты, да, а вместе с тем такое оформление чисто кинематографическое, как бы ритуал, вот сам ритуал заменил народ, который должен был, как бы, если он избрал, своего президента, должен был приветствовать, радоваться.
Ну, как это принято, между прочим, в Англии, во Франции и в Америке, на которую бесконечно все ссылались.
Да, конечно.
Там народ вдоль улиц стоит.
А здесь вот не хватало народа, и, наверное, не было такой технологии, которая бы нарисовала на компьютере.
Этот народ. Да, это точно. Не нарисуешь.
Вот, не нарисовал, и поэтому как бы роскошь. Значит,
холодная такая, да, величественная.
Роскошь абсолютно. Этой инсценировки, ну вот, она подменяла какие-то естественные и искренние чувства, которые, кстати, вдруг обнаружили себя за пределами, значит, этого...
Дворца Кремля
и на бульварах, и вот на дожде это...
Чувствовалось.
Показывалось.
Давайте прервемся. Короткое объявление на Радио Свобода.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире Радио Свобода программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Смотрим телевизор в эфире. Юрий Богомолов со мной в студии. Мы обсуждаем вместе с вами, как мы посмотрели инаугурацию по-русски. Хотя сегодня гораздо чаще, я думаю, вполне уместно в новостях перед этим событием. И я думаю, что еще после звучали слова «коронация» и «венчание на царство». И, собственно, так рассказывали про этот ритуал, про то, как восстановили Таинский сад, как думали о ритуале коронации Александра II, как вот все это вообще вписывали в эти обстоятельства, как император обычно сходил с Красного Крыльца, как он шел в Успенский собор и так далее, и так далее. Но, правда, и тогда народ-то, в общем, присутствовал, а не
народ,
только челюсть.
Народ присутствовал. Более того, как рассказала Наталья Добасовская, сидевшая в студии «Дождя», кстати, «Дождь» ведь находится в Красном Октябре, который
Напротив Кремля.
Напротив Кремля, и камера оттуда, как я понимаю, плыла, да?
Нет, камера плыла от Храма Христа, и потом, она показывала стрелку, через... Да.
Ну вот, она сказала, что одним из важнейших элементов, значит, церемонии на царство, когда царь после всего выходил и делал поклон народу. Народ был.
Да, а здесь двое
вышли... Может, и безмолвствовал, но был.
А здесь вышли двое с Красного Крыльца, им отдали честь, прошел кремлевский
прозвучал
полк.
Прозвучал салют.
Да, прошел кремлевский полк, и, значит, на этом все закончилось, и они опять вернулись к челяди, по сути дела. Сегодня было любопытно, три дамы стояли, тоже, можно сказать, царственные: Светлана, Людмила, в оливковом
это
Светлана,
с ними поцеловался.
Да, в белом Людмила и в сиреневом Наина, вдова первого президента России.
Интересно, что разделение было по цветам. Значит, мужчины черные и верх и низ, у дам белый.
А да, Матвиенко была в белом, как кто-то пошутил, а что же они все в белом, уже не в первый раз.
Да. Но... Я думаю, это традиция пионерских всяких...
Нет, а может быть венчание на царство?
Может быть, но во всяком случае, я не помню в своей, так сказать, биографии этого венчания, я помню эти пионерские, значит, белый верх, черный низ. Да? В данном случае низ олицетворяли, значит, мужчины, да, а верх женщины. На самом деле, что там, как это на самом деле бывает?
Лица были все, в общем, известные. Там дипломаты, министры мелькали, некоторое количество актеров, кто-то пел гимн.
Увидел Прохорова.
Да. Потом все кинулись поздравлять. В какой-то момент Путин даже нарушил ритуал. Руки сжать и поздравлять. И он, в общем, немножко притормозил перед выходом на Красное Крыльцо. Но, в общем, все равно это была такая 3500 истеблишмента.
Вот когда он шел уже обратно, да, еще когда он шел туда, он был так как бы напряжен, а когда шел обратно, он уже несколько расслабился, и был понятно, это свои.
Да.
Это все свои. Да, и мы там увидели действительно своих, и этого самого ведущего со второго канала, как вот Дмитрий...
Дмитрий Киселев
и другие какие-то, значит, узнаваемые лица. Это были все свои люди.
Ну, я думаю, что там тоже были, ну, если не засланные казачки, то люди, по крайней мере, иронично относящие к тому, что они видели. Потому что некоторые мне присылали смски и рассказывали, что есть ощущение, что здесь в основном такой средненизовой административный состав. И похоже, что массовку немножечко решили разбавить юношами и девушками, чтобы они так-то там масса выглядела чуть-чуть помоложе, а то она уже, в общем, сильно возрастная, конечно.
Как было на церемонии Ника.
Ну, что вот тоже она немножко возрастная, поэтому ее надо было как-то чуть-чуть разбавить, похоже. Но, тем не менее, крупными планами попадали все равно и знакомые все лица, и поэтому сильно юношеская она, конечно, не выглядела. Я вообще жалею, что... Но это только Дождь себе может позволить, что вот экран не разделили там на 6 частей и не показали несколько кусов страны.
Не было полиэкрана.
Да, не было полиэкрана. Потому что другую смс-ку мне прислали люди, которые ехали из Калуги тоже в сторону вот всяких этих торжеств, но не по этому поводу, и останавливались на нескольких заправках в момент, когда уже телевизор везде готовился к этому светлому моменту. Да? И на Первом канале шел информационный канал, и Арина Шарапова быстренько под музычку спрашивала о том, значит, что будет со страной и как Путину сделать ее более демократичной. И вот, значит, все, которые были приглашены, они по пути быстренько отвечали на этот вопрос. Ну, так вот, на заправках везде был включен телевизор. Это просто такое наблюдение человека с трассы. Говорит, везде молчаливо, и те, кто отпускает бензин, и те немногочисленные товарищи, кто заправлялся и, видимо, перекусывал, молча смотрели на эти экраны и молча удалялись. Лица были непроницаемы.
Не выражая эмоций.
Да. Ну, картинка такая. Ну, да. Вот если бы полиэкран нам дал возможность, с одной стороны, показывать... этот самый бульвар, с другой стороны, заправки рядом с Москвой, с третьей стороны, какой-нибудь, я не знаю, там, Астрахань.
А, ну, это как бы нереально, а
почему?
Вот было бы реально.
Как, ну,
это
было
бы как, ну, было бы реально, если бы полиэкран устроили из крупных планов гостей внутри.
А, тоже хорошо.
Да,
тоже
было бы хорошо. Это, кстати. Особенно мне запомнился крупный план Дмитрия Киселева, который, сжав губы, значит, и с таким, значит, агрессивным лицом.
Преисполнившись, да, величия момента.
Да, сейчас мы покажем.
Нет, а были расслабленные лица. Ну, женские лица были радостные вполне. Вот Надежда Бабкина валом пела красивый гимн.
Да,
и
да,
ее
да.
так крупненько брали.
Да.
Давайте послушаем. Геннадий Сергеевич, Смоленская область. Вот как в Смоленской области видим. Да. Здрасте. Ой-ой-ой.
А где это?
Да, нет, не, связь плохая, извините.
Красная?
Нет, вот, просто не слышно. Извините, Геннадий Сергеевич, либо перезвоните, либо что-то у нас со связью. Москва, Валентин, вы в эфире, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Вы знаете, очень интересно вас было слушать, и я принципиально не стал смотреть инаугурацию.
То есть вы от нас все узнали? Понятно.
А?
От нас узнали?
Ну, от вас, а потом не могу я видеть это лицо. Я не хочу сказать плохо, он мне неприятен просто. Вот. А вы знаете, хотел бы сказать, инаугурация, ведь толку от него не будет. Вы понимаете, я рад оппозиции, хотя я политичный, я вообще-то против всех. Он, жаль, убрал эту графу, ссылаясь на страны какие-то, но в Конституции написано, я имею право на волеизъявление. Он все нарушил. Так вот, доверие я к нему давно уже потерял. У него интересная вещь. Он людям, как бы, не обещает ничто. Он им как бы дает надежду и ничего не делает. А если его спросить, вот это, что он сделал, смотрите, значит, пенсионная реформа, она у него провалилась. Это медицинская реформа, провалил он ее. Военные, провалил. Теперь милицию он в полицию переименовал.
Так он это не его. Он, это предыдущий.
А они все вместе, вот если так. Ну, люди-то все понимают, ты их же не обманешь.
Понятно, спасибо.
Они все. Это самое, что интересно, вы понимаете, вот он же фактически... Он никакой, в общем-то, свободы нет. Вот попробуйте даже свое какое-то дело открыть. Или что-то. Я готов открыть. Он сказал, пенсию добавь. Причем очень хитрые, лукавые цифры. Я 30 миллиардов мы потратим. О, как много. Ты скажи, сколько каши ему придется. Вот военному он нашел прибавить. А там по 100 рублей гражданским. Но я готов был и не выходить дальше работать, если, конечно, нужен. Но и этих условий он всех лишил. Это интересно получается. У него все время идут магические цифры, и все вот в будущем, вот подождите, вот в будущем сейчас заживем. У него все время о будущем.
Спасибо, спасибо, Валентин.
Да, и в этой речи, когда он стал президентом, был этот мотив у нас. Было прекрасное прошлое, и мы, значит, устремлены в не менее
чудесное, не менее прекрасное будущее. Да. А, у нас все спокойно, пишет нам Николай из Брянской области. Хорошо, что все спокойно в брянских лесах. А, только в сказках Али Бабы при прохождении султана со свитой людей загоняли в подворотни и не упускали, чтобы не омрачать взоры владыки. То же самое происходит и в России в 21 веке, Николай Петрович.
Очень похоже.
Ну, в общем, похоже, да, с точки зрения вот этого контекста, который мы наблюдали. Хотя картинка абсолютно такая просто нарядная-нарядная. Можно гордиться, какой вид. И, опять же, как в прошлом поставили этот кремлевский холм и все там устроили, что вот теперь со всех этих камер и высоты птичьего полета можно все это снимать. И интерьеры, и красоту куполов, и нарядность набережной, и Васильевский спуск. Но все это действительно в прошлом. Вот вопрос, каким будет будущее. Так. Ну, здесь уже пишут не столько про инаугурацию, сколько про шикарную обертку, про бал, про куранты. Кстати, про куранты. Вы видели, как красиво внутренности часового механизма были показаны? Это было уже опробовано как-то во время Нового года, а здесь вот эту, так сказать, как это, исторический ход времени был еще раз кинематографически обозначен в трансляции.
А на дожде я услышал интересную информацию. Там Анна Мангайт рассказала о банкетах. О меню банкетов, которые обычно...
Она происходит, а вот об этом вы расскажете сразу же после новостей на Радио Свобода. А вечером ко мне придут Николай Сванидзе и Илья Пономарев, участники вчерашнего митинга на Болотной. После инаугурации марша миллионов об исторических параллелях и политических перспективах мы будем сегодня говорить вечером.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Владимир Путин вступил в должность президента России. На церемонии инаугурации в Большом Кремлевском дворце Путин произнес присягу главы государства. В центре Москвы сегодня задержаны около 120 человек по обвинениям в проведении несанкционированной акции, сообщило столичное управление МВД России. Оппозиция проводит сегодня в день инаугурации президента акцию «Белый город». На сайте Радио Свобода ведется прямая видеотрансляция этой акции. В Москве сегодня проходят мировые суды над задержанными накануне во время оппозиционной акции «Марш миллионов». В суд доставили и Сергея Удальцова, который вчера после задержания был госпитализирован с обострением язвенной болезни. Всего после столкновений с полицией вчера были задержаны более 400 активистов. Во Франции объявлены окончательные итоги второго тура президентских выборов. Социалист Франсуа Олланд одержал победу, набрав более 51,5% голосов. За него проголосовали более 18 миллионов человек. У его соперника, действующего президента Николя Саркози, более 48%. На фондовых биржах в Европе и Азии наблюдается значительное падение котировок. Аналитики связывают это с результатами прошедших в воскресенье выборов во Франции и Греции, где успеха добились силы, отвергающие меры жесткой бюджетной экономии. В Сирии сегодня парламентские выборы. Впервые за несколько десятилетий они проходят в условиях многопартийности. На юге Йемена не менее 20 военнослужащих были убиты в результате нападения боевиков-исламистов на два армейских контрольно-пропускных пункта. Нападения произошли в районе города Зинджибар, который с мая прошлого года находится в руках исламистов, связанных с Аль-Каидой. На парламентских выборах в Армении лидирует Республиканская партия Армении, возглавляемая президентом страны Сержем Саргсяном.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Продолжаем обсуждать инаугурацию 4-го президента России. Владимир Путин вступил в должность. Телевизор 6 каналами показал сегодня это событие. И, собственно, предварял все утро то, что происходило, прямыми включениями, специальными выпусками новостей, информационным каналом. На первом «Дождь» тоже отмечал это событие, но, правда, показывал параллельно и то, что происходило рядом с Кремлем на Никитском бульваре, в районе теперь уже знаменитого ресторана «Жан-Жак».
Кафе
такого вполне себе либерально-креативного. Все ассоциации с Руссо, конечно, налицо.
Где все сидят с ноутбуками.
Да, с ноутбуками.
И
да,
чашкой кофе.
Чашкой кофе, да. И стаканом простой воды, в общем. И застилают там простые листочки бумажные, так, как полагается во французских ресторанах. Вот так. Там, в этом самом месте, в общем, сегодня вытаскивали оставшихся лидеров оппозиции, ну и тех, кто пришел на акцию «Белый город», там появились автозаки. И все это было, собственно, вот если кто представляет, как выглядит Москва, то это вот угол Никитского бульвара, где дом журналистов, напротив, кстати, утопленный внутрь дома «Гоголь». Тот самый, который был пересажен с бульвара с таким правильным лицом рядом с домом, где он сжигал том мертвых душ.
Печально.
Да, печально. А вот на следующем углу, там, где ресторан «Прага», как раз и выворачивал кортеж нового президента, выезжая вот под все эти камеры и всю эту красоту с Пасским воротом. Город пустынен по-прежнему. Вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москвы 660 10 46, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. Пожалуйста, пишите и звоните. А Юрий Александрович обещал нам рассказать про то, что Анна Мангайт на «Дожде» рассказывала про меню кремлевских коронаций. Нынешних.
Банкетов. И
да.
Приемов.
И да. Приемов.
Да. Ну вот. А, кстати, я заметил Берлускони.
Да. А как? Ну как без друга-то? Это было бы странно.
Да. Да. Ну что, она просто... Я не смогу, естественно,
пересказать текст,
потому что для меня только... многие слова непонятны.
Ну, перепелок-то называли?
Да.
Хорошо.
Ну, что меня, значит, так тронуло, особенно, что... Оказывается, заранее объявляются конкурсы там какие-то между кулинарными какими-то, да, фирмами. Вот. И этот конкурс надо выиграть. В прошлом раз выиграла одна фирма, в этом году, говорят, выиграла другая, менее известная, что ли. Вот. И это поставлено действительно на очень серьезную ногу. Что, в общем, не так уж и как бы, да, противоречит некоторым...
Королевским приемам? Да, нормально.
Абсолютно.
Значит, королевских особ только не было.
Естественно. Просто, да, широкой публике неизвестно меню. а также общая стоимость. И это является, может быть, могло бы стать предметом интереса наших кулинарных шоу, которых так много на телевизионных экранах. Вот. Но, во всяком случае, вот такая ситуация. Но что мне хотелось бы обратить еще внимание, на что, значит, в связи с тем, что было на телеканале «Дождь». Знаете, в принципе, чем... ну, как бы радует в таких случаях, что мы можем у телевизора смотреть не просто, значит, да, эту самую церемонию, так как мы смотрим с Первым каналом и с его дикторами, а мы можем смотреть в компании.
Не дикторами, Сергей Брилев и Екатерина Андреева.
Да, телеведущими такими, политическими. Да. Но можем смотреть в компании. В компании всегда интереснее смотреть такие официальные вещи, потому что...
Реплики, реакции.
Реплики, реакции, кто что заметил, кто на что обратил внимание, значит, да, вот, на какой план и так далее. Я это знаю еще потому, как я любитель, болельщик футбольный с большим стажем, я люблю тоже смотреть компании. И в компании с хорошим комментатором. С того же, скажем, НТВ плюс. Да, смотреть одно, значит, удовольствие. Бывает не так интересен футбол, как интересен комментарий. Вот в данном случае было приятно смотреть это в компании. Они сидели, их там было несколько человек, в том числе, значит, и оба как бы ведущих сотрудника этого канала, и Зыгорь Михаил, и Мария
Макеева.
Макеева, и там был... Была, значит, Наталья...
Синдеева?
Нет, ну, историк, боже, как...
Басовская?
Да, Басовская. Вот. Был там еще кто-то, я не обратил, я поскольку торопился.
Ну да,
на встречу, должен был, значит, убегать, и не обратил внимания. Не запомнил, кто там был еще. Ну вот. И были разные действительно комментарии. Наиболее как бы интересные были комментарии с самой Садовской, которая, значит, давал, ну, как бы бэкграунд церемонии как у нас в стране, так и, значит, за рубежом.
Кстати, если говорить об американской и о французской, еще существенная деталь, отличающая российскую, очень такую царственно-холодную, хотя она в этом смысле отличается и от царской, потому что всегда рядом с императором была императрица, и не случайно они шли молиться в храм. Всегда и у американцев, и у французов рядом семья. Ну, по крайней мере, жена точно. Здесь жены все выведены на приступочку ниже, чтобы они там вот, так сказать, место не занимали. Такие верховные одиночки, начальники наши.
Семейные ценности не на первом.
Не на первом, абсолютно. И никак они не поддерживаются в этом смысле. Давайте, может быть, перекинем чуть-чуть мостик ко вчерашнему дню, потому что это тоже абсолютно символические ряды. Вчера был такой замес, такой коктейль, потому что...
Готовился фон.
Да-да-да, готовился фон. И парад с генеральной репетицией, и взлетающие вертолеты, и тоже оцепленный город... И марш миллионов, который закончился побоищем, и моление, кстати, тоже все символические ряды. Иверская, список Иверской иконы, дальше «Смутное время», «Тушинский вор», в общем, Новодевичий монастырь. И вот Владимир Путин, о чем он молился, ну, может быть, чтобы большой крови не пролилось, хотя кровь была, и теперь эти ассоциативные ряды свяжутся перед инаугурацией, накануне все-таки это случилось. И вот сегодня, кстати, не показали, как он... Или потом покажут. Он должен появиться с женой в соборе, потому что Медведев в свое время там появлялся на предыдущей инаугурации. Но, может быть,
наверное, покажут и банкет.
Банкет не уверен.
Ну, несколько информационных картинок.
Картинок, да, с бокалами. Ну, в общем, да, это должно как-то уравновесить такую торжественность церемониала, чуть-чуть придать ему такой большей светскости. Давайте послушаем вас, уважаемые слушатели, Александр Иванович, Московская область.
Добрый день,
да, убавьте, пожалуйста.
Уважаемые господа, у нас сегодня, как ни крути, три таких праздничных события. Это, во-первых, пасхальный месяц, Христос воскрес. Первое. Второе, это все-таки приближается 9 мая, когда прогрессивные силы всего человечества все-таки поняли, что надо помогать Советскому Союзу, который в единоборстве победил всю гитлеровскую Европу, и вступление в должность нашего президента. Это, как ни крути, не оценивая, это, в общем, для нас положительное явление. У нас нет периода между царствия, периода смутного времени. Есть руководитель. Это первое. Второе. Теперь надо отметить, что у нас с момента прихода к власти демократических сил во главе с Ельциным, та политика, которую определили там Сорос, Чубайс, Гайдар, она ничуть не изменилась. Это, значит, страна, поставщик энергоресурсов на Запад, это создание за рубежом фондов будущих поколений, инвестиционных фондов. Вот, то есть все то, что при, скажем, творце немецкого экономического чуда Людвига Эрхарда вкладывалось в развитие экономики Германии, мы вкладываем в развитие экономики западных стран и Америки. У нас все это сохранилось, и я в этом плане не понимаю Немцова и кто с ним, его ориентации, чем они-то недовольны. Все как было при Ельцине, все так и осталось. Единственное, можно их понять, они рвутся к власти, хотят немножко поруководить. Но те, кто ориентируются на Сергея Удальцова, их можно понять. Они хотят, чтобы, может быть, вслед за Ходорковским последовали в тюрьму и другие олигархи на тех же основаниях. Об этом, кстати, речь была. Всегда говорили, почему осудили одного, а другие совершали такие же преступления, и они на воле. Так что вот те, кто, как Сергей Удальцов, говорят, что все минеральные ресурсы должны служить народу, а не олигархам, их можно понять. А вот те, кто, скажем, идут за Немцовым, за Рыжковым, это, в общем-то, единственное, это жажда власти, и более того.
Я думаю, что и вас можно понять.
Да. Последнее можно сказать?
Ну, вы уже довольно много говорите.
Последнее.
Я благодарю вас. Вы очень долго преамбулу делали, потому что на самом деле мы все-таки говорим об инаугурации, а не о положении в стране. Геннадий Сергеевич, вы все-таки до нас дозвонились. Я думаю, что связь уже наладилась. Давайте.
Спасибо. Здравствуйте, Анна и гости. Здрасте. Я поменял мобильный.
Давайте.
Анна, вот что я хотел сказать. Я не смотрел инаугурацию. Спасибо вам за рассказ. Вот только что включился и увидел, как он по бумажке клялся соблюдать права своего народа, забыв о том, что вчера ломал кости на Манеже и на Болотной. Но мне мое твердое... Ну, не на манеже, а около Ударника. Вы знаете, о чем я говорю. Мое мнение, он тяжело больной человек.
Да
вот
нет,
не кажется ли вам это?
Мы не доктора.
Не доктора точно, но и по тому, как внешне все выглядит, мне кажется, он как раз вполне себе в приличной форме. Тут многие считают, что вот он там его немножечко приукрашивают, и он как-то там выглядит особым образом. Кстати, мы сегодня увидим вечером на НТВ будет фильм, который обещали показать к дню выборов, когда Владимира Путина избрали, но решили, в общем, приберечь вот дорогой личко Христову дню, к этой дате и вечером покажут фильм немецкого журналиста, которого единственного допустили в буквальном смысле к телу, где Владимир Путин будет плавать в бассейне, сидеть у костра, видимо, говорить о каких-то очень сокровенных вещах.
Петь под гитару не будет?
Вот нет, этих кадров я не видела, но у костерка видела, да, вот они как-то там должны разговаривать. И, кстати, Наверное, мы увидим еще и обширные репортажи, и такое повторение инаугурации вечером.
Да,
так что те, кто вот после нашего рассказа захочет все-таки проверить собственные ощущения, вы можете это сделать. Я бы хотела, чтобы у нас осталось буквально 10 минут перед Днем Победы, чтобы мы с вами, вот перебросив этот мостик, сказали о том, что будет в ближайшие два дня, потому что будет действительно несколько очень хороших работ, особенно на культуре. И уже есть несколько скандалов, которые с этим...
И о том, чего не будет.
О том, чего не будет, да. День Победы нам уже, в смысле парада, практически вчера показали, потому что Москва-24 в генеральную репетицию вместе с взлетами-перелетами и тоже слежениями камер о том, как вертолеты взлетали от Тушина и летели в сторону Кремля, и как кто маршировал, все, в общем, уже показали.
В общем, визуальная вся сторона.
Да, да, сторона уже известна. И вообще из репетиции сделали отдельное шоу, которое теперь уже все так сервируется к телевизионному столу. Но вот что будет еще, Юра, я прошу, чтобы вы сказали.
Ну, прежде всего, я хотел сказать о том, чего не будет. Была обещана премьера, телевизионная премьера, значит, фильма «Четыре дня в мае» немецкого режиссера Бориса, кажется, так его фамилия, вот по сценарию российского сценариста, драматурга Валентина Черных, и с русскими актерами, русский продюсер Алексей Гуськов и так далее. Я этот фильм видел еще год назад, он, кстати, был и в прокате. Вот. Я не хочу сказать, что это великий фильм, но этот фильм какое-то определенное слово, не то чтобы совсем новое, но определенное слово в понимании войны и цены победы, вот так скажем. О том, что война это не только, значит, повышает градус героизма, но и понижает градус человечности. И бывает, что с обеих сторон. И вот об этом был фильм. Фильм был о победе человечности с жертвами определенными.
Там история детского дома.
Там история немецкого детского дома, который оказался в зоне действия, значит, советских войск. Там была попытка такого, значит, экстремиста, советского офицера, значит, этот дом захватить. Были какие-то... Ну, хорошо, кстати, вот телеканал НТВ стал жертвой, по-моему, собственной какой-то стратегии.
Дело то есть они сегодня заявили, кстати, этот фильм,
да, они...
перед этим самым фильмом этого немецкого журналиста, между прочим, про Путина, я Путин, и сегодня его не покажут.
И сегодня его не покажут по требованиям трудящихся,
как сказали.
Как сказала пресс-служба, но требования трудящихся понятно, откуда идут. Они идут от номенклатурных трудящихся. Эти требования, в том числе, наверное, и от номенклатурных, значит, этих самых трудящихся ветеранских служб, каких-то объединений. Вот. И это, по-моему, позор для нашего телевидения, то, что они сняли этот фильм с эфира, потому что это свидетельствует о том, что мы еще остаемся, так сказать, ну, что ли, на старых каких-то представлениях о том, что такое была эта война и какова ее цена в жизни человечества. Ну, вот. И, к сожалению, наверное, знаете, в этом самом Фейсбуке поднялась буря по этому поводу. К сожалению, значит, здесь как бы меня удивило очень то, что демократ и либерал Сергей Станкевич как-то сильно поддержал, значит,
необходимость убрать,
не видя самой картины, а видя именно анонсы. Так вот, я к чему говорю, что НТВ стал жертвой? Вот они анонсы делают по одному какому-то лекалу. Анонсы детективов страшилок, ужасов.
Ну, это такая агрессивная,
да,
накачанная, все сгустись, так, заряженная такая.
И у Сергея Станкевича сложилось впечатление, так же, как и у его соседей по дачам ветеранов, значит, сложилось впечатление, что это фильм о, значит, пьяной ватаге советских маньяков, которые желают изнасиловать детей, значит, немецких, значит, это ужас, кошмар, значит, старики в обморок падают, инфаркт и так далее. Ничего этого в фильме нет. И с этой точки зрения, я, ведь это еще и советская логика. Помните, когда «Летят журавли» только появились? Угу. На стране. Какой был шум со стороны, значит, записных патриотов. Как так, значит, наша девушка, невеста фронтовика, отдалась, значит, этому, значит, трусу, негодяю и так далее. И ее еще и героизируют. Да? Вот этот момент был, так сказать, показателен. Да? И случайно, что картина вырвалась тогда в Канны. И не случайно, что она получила там Каннскую ветвь. Но случайно. А так бы она пролежала лет 30 на полке. Мы бы только сейчас эту картину смогли увидеть.
Ну, вот я думаю, что больше-то в программе нет таких спорных картин 9
есть.
Мая.
А кто, вот вот завтра, 8 мая, будет на канале «Культура» показан цикл «Великая война» Андрея Зайцева, молодого режиссера, автора фильма, режиссера фильма «Бездельники», очень хорошего, и автора цикла, который шел на «Культуре», это «Мост над бездной». Не тот мост над бездной, который был обещан про Путина, а там про культуру с Павловой Дмитриевной Волковой.
Волковой, да.
Вот. Вот он сделал этот фильм, опять документальный цикл такой о войне, где очень, значит, такие жуткие истории, значит, рассказываются, но их надо знать. И там есть новелла с участием Галины Короткевич, которая блокадница, это известная актриса, если кто из наших зрителей-ветеранов помнит фильм «Весна в Москве», да, такой, то она там играла главную роль. И вот она пережила эту блокаду, и вот ее рассказ об этой блокаде.
Да, и будет на «Культуре» такая пронизывающая всю программу 9 мая чтение стихов.
Там Гудзенко.
Да, прям вот Твардо, то есть стихов известными актерами будут читать стихи военных лет. Это, собственно, ничего такого нового нет. Обычно это были такие фильмы-концерты или поэтические концерты, а вот «Культура» выбрала такое вот сквозное решение и будет сопровождать День Победы именно таким образом.
И вот в чем проблема этого праздника Победы, да? Это в том, что он слишком оказионен. Я вот, да, вот край войны я застал в своей жизни. Я был ребенком, когда меня эвакуировали из Питера. И ребенком остался, когда я вернулся. И вот этот День Победы, первый День Победы, я очень хорошо помню, это было ликование. А потом ведь не праздновали.
Да, почти 20
полтора
лет.
Полтора десятка лет.
Да,
пока,
да, да.
Не праздновали. Поминали. Люди в частном порядке собирались где-то в скверах с однополчанами, с друзьями и поминали. А потом государство решило приватизировать и оказионить это. В обмен, значит, сделали эти дни выходными, 9-10. Вот. И затем, ну, как бы произошел обмен. Вы нам, значит, эту победу, мы вам два выходных дня. Вот. И чем дальше, тем больше это...
Но, с другой стороны, я, наверное, вот тут не совсем с вами соглашусь, Юр, потому что я из другого поколения, для меня это уже связано с отчасти, в том числе с телевизионным ритуалом, этот телевизионный ритуал придуман,
да.
И минута молчания, и парад, это то, что связывало поколение все равно, при всей, вроде бы, понятно, о чем вы говорите, но вот этого ощущения и грусти, и боли, и в том числе там величия и почтения. Вот это все было.
Да, и, ну, конечно, это было, и мы помним фильмы «Июльский дождь»,
да.
А когда нарушилась коммуникация,
да.
Когда это самое, вот теперь стало сильно подмораживаться. И там вот эти последние кадры, где в День Победы мальчики, которые не могут друг друга найти, вдруг видят этих стариков, которые вот встречаются, собираются, и возникает вот это ощущение оторванности, разорванности. Как это в конце концов дальше происходило? Дальше из победы решили сделать национальную идею.
Да, и она в отсутствие всего остального заменила последние 15 лет точно совершенно. Причем уже почти нет стариков на улице. Город также в оцеплении, если говорить о Москве. Ни к чему нельзя подойти, нормально гулять невозможно. А ведь это все еще было лет 15 назад. Ты шел по Тверской, и это ощущение того, что вот они еще живы, и мы как-то все к этому причастны, это было. А сейчас это железо, техника, и потом вот гуляние. Собственно, да. Все. Как его сделать более теплым, наверное, это уже невозможно.
Ну, конечно, время от времени были какие-то живые вещи, связанные, скажем, я помню очень хорошо вот этот фильм, который был сделан о песнях войны Людмилы Гурченко. Вот такие, так сказать, моменты действительно вырывало что-то. Первое исполнение «День Победы» Тухманова.
Ну вот, да, это какие-то телевизионные вкрапления, а сейчас пошли сплошняком сюжеты о том, как вот там, какие замечательные ветераны, как хорошо, что они еще живы. Дальше через запятую никто не рассказывает, что у десятков и сотен еще нет жилья, что есть проблемы с их медицинским обслуживанием. Я уж не говорю о том, что дело исключительно поисковиков, а не армии государства, по-прежнему хранить своих солдат, которых то там, то сям, то в Ростовской области, то в Ленинградской, то еще где-нибудь вырывают, в смысле раскапывают, перезахоранивают, находят медальоны и красноармейские книжки. Вот это вот и рассказывают об этом как вот о датной истории. Хотя, по-моему, этого надо только стыдиться.
Ну и война часто используется в качестве ресурса для приключенческих.
Да, 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 все чаще и чаще. Вот таким вот...
Героика таких патетических каких-то картин. Я очень с тревогой жду, значит, фильма Бондарчука «Сталинград». Я с ужасом представляю, что, значит, что за программу устроит Андрей Малахов. По поводу победы. На днях это будет.
Да, там объявлено. Ну, наверное.
Я представляю, какой это будет торт.
С георгиевскими ленточками. Ну вот все-таки это ощущение ритуальности одной царской истории, переходящей в другую, вроде бы народную, но от этого больше народной не становящуюся, на экране, по крайней мере, это вот общее ощущение этих майских дней. Ну, поэтому, в общем, наверное, лучше быть друг с другом, и так и скажешь, поменьше смотреть телевизор.
Да. Но, или если смотреть, то в компании.
Или в компании, да.
Как дождь.
Юрий Богомолов был сегодня со мной в студии. Я благодарю вас, уважаемые слушатели. У микрофона была Анна Качкаева. А сразу же после нас, после двух часов, «Свобода в клубе», «Права сексуальных меньшинств», фестиваль документального правозащитного ЛГБТ-кино «Бок о бок» в Москве.